Многие современные церкви чувствуют неудовлетворенность от традиционного подхода к богослужениям, от такого подхода, когда в центре служения стоит проповедь и объяснение Священного Писания. Поэтому многие церкви ищут каких-то новых подходов. Ну, например, как-то мне довелось побывать в одной церкви, где мы пришли на утреннее богослужение в воскресенье с супругой, с друзьями. Мы заняли свое место, у нас на коленях была Библия, мы готовы были открыть Священное Писание для того, чтобы изучать Слово Божье, слышать, как оно применяется в нашей жизни. В этой церкви сначала прошло очень живое такое музыкальное служение, очень хорошее, надо сказать, много хороших песен замечательных, достаточно профессионально, красиво играла музыкальная группа. Затем на больших экранах стали показывать интервью. Это было интервью о том, как одна семья брала много кредитов и накопила огромное количество долгов. У них были долги что-то там на десятки тысяч долларов. И эта семья рассказывала, как Господь помог им справиться с этой проблемой и постепенно начать отдавать долги, экономить, ужиматься, продать то, что не нужно, отдавать десятину в церковь. Они подчеркивали вот этот вот момент. И вот это интервью продолжается 10 минут, 20 минут. Мы начинаем нервничать. 30 минут, 40 минут, 50 минут продолжается интервью. То есть целая такая телепередача. Но мы думаем, времени-то для богослужения совсем не осталось уже практически. Музыкальная часть и вот это интервью съели практически все время. Я подумал тогда, что, может быть, пастор хотя бы в конце выйдет и кратко прочитает из Божьего Слова, даст какое-то наставление, ну хотя бы как последнее заключительное напутствие. Но мои ожидания обманулись. Пастор вышел и закончил богослужение молитвой. В России мне доводилось слышать проповедь на лозунг компании Nike. Знаете такую компанию? Известный очень производитель спортивной одежды. Вы знаете их лозунг? Наверное, его весь мир знает. Просто сделай это, да? Just do it. И вот в России один пастор, по-видимому, он очень хотел выглядеть современно и привлечь внимание молодежи, и вот он использовал этот лозунг как основание своей проповеди. Просто сделай это. Насколько я помню, он даже не открыл Библию. В отдельных местах проповеди он, конечно, ссылался на библейские стихи, но все пункты проповеди были выстроены вокруг лозунга Nike. Еще в одной церкви я стал свидетелем небольшой театрализованной постановки. Смысл этой постановки заключался в следующем. По сценарию у одной из героинь этой постановки были проблемы с детьми. Она не знала, как воспитать своего ребенка, непослушного ребенка. И вот они сидят с подругой в кафе, они пьют кофе, и на чашечке кофе написан какой-то такой вот лозунг. Вы знаете, как иногда делают в ресторанах какие-нибудь высказывания известных людей или что-то еще, чтобы привлечь внимание. И вот она вдруг обращает внимание на свою чашечку кофе, читает этот лозунг и начинает потихонечку его развивать. Они, отталкиваясь от этого лозунга в разговоре с подругой, вдруг приходят к решению своей семейной проблемы. Они находят правильный ответ, как воспитать непослушного ребенка. И одна из героинь потом после этого длительного развития, после этого назидательного монолога, основанного на вот этом высказывании с кофейной чашечки, одна из героинь после всего этого произносит: «И ты все это взяла с кофейной чашки?» И подразумевалось, что это что-то положительное. Это было преподнесено как какой-то хороший пример, что действительно так и должно быть. Вот церкви не нужно Писание, не нужно слишком зацикливаться на Библии. Можно даже с кофейной чашечки, вот с этого лозунга, получить хорошее наставление, задуматься о чем-то и найти ответ на свои жизненные вопросы. Проповедь оказалась в цейтноте. Современные церкви обнаруживают, что проповедь Писания не работает. По крайней мере, по их мнению, не работает. По крайней мере, та проповедь, которая у них звучит. Поэтому они переориентируют свою деятельность не на проповедь истины, а на привлечение людей. Поэтому многие современные церкви поют то, что людям нравится. Говорят то, что людям нравится. Избегают того, что людям не хочется слышать. Проводят захватывающие мероприятия, поражающие всех своим размахом и блеском. Они строят богослужение и церковную деятельность так, чтобы быть максимально привлекательными для общества, в котором они живут. И это явление относится не только к последнему десятилетию. Как это ни странно, мы могли бы подумать, что это только веяние нового времени. Сейчас массовая поп-культура, из-за этого церкви таким вот образом меняются до неузнаваемости. Но это явление относится не только к последнему времени. Сперджен, великий проповедник, пастор, благовестник, Сперджен замечал ту же самую тенденцию еще в конце 19 века. Он говорил, послушайте его слова: «Мы все больше потворствуем развлекательным элементам в служении. Аппетит приходит во время еды, и теперь его невозможно удовлетворить. Те, кто ввел в свои собрания разного рода развлечения, должны винить сами себя за то, что людям стали не по вкусу серьезные проповеди, и они все больше требуют необычных зрелищ. Тяга к ярким представлениям растет так же, как тяга к алкоголю». Вот уже более 100 лет очень многие церкви идут на все, лишь бы быть привлекательными. И кажется, чем дальше, тем больше эта тенденция усиливается. Но вы знаете, что интересно? У евреев есть прямо противоположный обычай. В Талмуде описывается такая практика. Если какой-то человек, какой-то язычник желает обратиться в иудаизм, то раввин, знаете, как поступает с ним? Он хлопает у него перед носом дверью. То есть к нему приходит какой-то язычник, стучится в дверь этого раввина и говорит ему: «Я хочу научиться иудаизму, я хочу узнать закон Божий и стать как иудей, я хочу обратиться в иудаизм». Раввин говорит: «Я в этом не заинтересован, мне это не нужно», и хлопает у него перед носом дверью. Если язычник окажется настолько непонятливым, чтобы прийти во второй раз, то эта история снова повторится. Раввин снова захлопнет перед ним дверь. То же самое повторится и в третий раз. И только после этого, если человек не откажется от своих намерений, раввин начнет учить его закону. Знаете, когда я готовился к этой проповеди, я почитал в интернете разные истории о том, как некоторые люди в наше время, вот в то самое время, в которое мы живем, сейчас, в эти годы, как они ищут обратиться в иудаизм. И практически все они подчеркивают то же самое. Раввин может захлопнуть дверь у них перед носом. Раввин точно не будет за вами ходить, не будет уговаривать вас, не будет вам перезванивать, если вы оставите ему свой номер телефона. Напротив, он даже может закрыть перед вами дверь. Итак, есть обычай не привлекать, а отговаривать. И вот что-то подобное происходит и в книге «Руфь». Напомню, что в прошлое воскресенье мы с вами начали изучать эту книгу. Мы прочитали первые 6 стихов этой книги, и сегодня мы продолжим читать и изучать послание Божье, изложенное в этой замечательной книге Священного Писания. И здесь мы увидим в следующем отрывке, мы будем сегодня читать с 7 стиха, как раз вот этот обычай – не привлекать, а отговаривать. Напомню, что первые 6 стихов этой книги рассказывают о том, как одна еврейская семья – во время голода покинула Израиль, то есть ушла из народа Божьего в языческие регионы, на поля Моавитские. И там росла эта семья, выросли сыновья, нашли себе жен, и пошла череда трагедий. Умер сначала глава этой семьи, потом и оба сына. Эта семья не скопала духовно, они не искали общения с Божьим народом, они не стремились возвратиться обратно. Они жили там, в языческих регионах, 10 лет. Осталась затем, после того, как умерли вот все эти люди, осталась одна вдова Наиминь со своими 2 снохами, моавитянками Орфой и Руфью. И вот на основании всех этих событий мы с вами в прошлый раз рассмотрели, напомню вам, анатомию отступления и рецепт к возвращению. Теперь мы перейдем к следующему отрывку, и мы посмотрим на один из самых поразительных эпизодов в этой книге. Этот эпизод привлекает мое внимание, и этот эпизод привлекает внимание очень многих людей. Мы посмотрим, как Наиминь уговаривает в кавычках своих снох пойти с ней в Израиль и обратиться к истинному Богу. Я надеюсь, вы уже успели открыть книгу Руфь, первую главу. Мы будем читать стихи с 7 по 18. Стихи с 7 по 18. Давайте выслушаем чтение Писания стоя. Руфь, первая глава, 7 стиха. «И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала: есть еще мне надежда, и даже если бы я эту же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? И можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наимень сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись же и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Давайте помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты говорил к нам через Твое Слово. Мы просим, чтобы слова Священного Писания, записанные около 3000 лет назад, во времена царя Давида, чтобы они ожили у нас перед глазами и стали понятными для нас. Мы просим, чтобы это Слово Твое, меч Духа Святого, проник в глубину нашего сердца до разделения души и духа, составов и мозгов, и чтобы он судил помышления и намерения сердечные. Покажи нам смысл истинного обращения к Тебе, чтобы ни один из нас не обманывался в отношении своей духовной жизни. И привлеки к Тебе многих людей, даруй им настоящее покаяние и спасение. Укрепи нас в вере и наставь, и пошли утешение Твое всей Твоей Церкви. Молим об этом во имя Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, на первый взгляд может показаться, что Наимень сама не понимала, что делает. По понятиям многих христиан, и даже, честно сказать, по понятиям многих толкователей Священного Писания, когда я читал некоторые комментарии, я видел такие мнения. Так вот, по понятиям очень многих христиан, Наимень делала прямо противоположное тому, что должна была делать. По мнению многих людей, Наимень должна была уговаривать своих снох идти в Израиль и ни в коем случае не возвращаться в языческое общество. Многие пасторы сегодня сказали бы: «Наимень, что ты делаешь? Ты же должна говорить все наоборот. Скажи своим снохам: пойдемте со мной в Израиль скорее. Не откладывайте решение ни на одну секунду. Пойдите за мною сейчас. Примите решение в пользу Израиля. Примите Израиль в свое сердце. Распахните двери своего сердца для того, чтобы в них вошла культура израильского народа и истинный Бог Яхве. Ни в коем случае не возвращайтесь назад. Примите решение, примите решение, примите решение. В Израиле очень красиво. В Израиле зеленые пастбища. В Израиле стремительный Иордан, красивый Ермон. Ах, крокодилы, бегемоты, ах, обезьяны, кошелоты. И все это в Израиле. Знаете, как чудесно поют наши левиты при скинии? А сейчас левиты исполнят песню: «Приди, о грешник, приди, пойдем скорее, прими решение сейчас, обязательно пойдемте за мной». Если бы Наимень записалась в класс по личному благовестию, во многих современных семинариях она бы не прошла этот класс. Многие преподаватели поставили бы ей двойку. Но если присмотреться повнимательнее, то мы увидим, что она на самом деле не сказала ничего неправильного, и она не сказала ничего неистинного. Более того, слова Наимини в этом отрывке Священного Писания полностью соответствуют целостному учению Библии, и мы с вами сегодня это увидим. Итак, давайте взглянем на эту историю еще раз. К моменту, описываемому в 7 стихе, что уже произошло? Что мы уже знаем? Мы знаем, что снохи жили с Наименью около 10 лет. Взгляните на 4 стих. Там сказано, что сыновья Наимени взяли себе жен из моавитянок, даются их имена, и сказано дальше, и жили там около 10 лет. То есть эти снохи прожили с Наименью около 10 лет, довольно приличный срок. А скорее всего, за это время Наимень рассказывала им об истинном Боге. А поскольку Руфь знает о Боге Наимени, Руфь говорит здесь в этом тексте, «Бог твой будет моим Богом». Она знает о Боге Наимени, она знает, о каком Боге идет речь и к какому Богу возвращается сама Наимень. Таким образом, эти снохи должны были слышать об истинном Боге от Наимени. Хотя сам поход Наимени в Моав и ее семьи был греховным, мы об этом говорили в прошлый раз очень подробно. Несмотря на это, все снохи, ее обе снохи, по-человечески полюбили Наимень и хотели пойти вместе с ней. Итак, что мы видим к этому моменту? До 7 стиха истина о Боге была уже возвещена. То есть, снохи не то что пребывают в неведении об истинном Боге и никогда о нем не слышали. Истина о Боге уже была сообщена. Добрый пример был уже показан. Они увидели в характере Наимени что-то хорошее, доброе, что привлекало их к ней. И вот наступает решающий момент. Обратиться к иудейскому Богу и стать частью израильского народа или остаться так, как есть. Момент решения, момент истины, момент водораздела. Какое же решение им надлежит принять? И вот в этот самый решающий момент Наимень не уговаривает своих снох пойти вместе с ней в Израиль, а наоборот отговаривает их. Что же она им говорит? Она называет им три причины, чтобы не обращаться к Богу. Три причины, чтобы не обращаться к Богу. Запомните эти причины и пометьте этот день в своем календаре, потому что вы не часто услышите это из уст проповедника. Первая причина, чтобы вам не обращаться к Богу. Вспомните, как вам хорошо было в прошлом. Вспомните, как вам хорошо было в прошлом. Взгляните на 8-9 стихи. Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». Самыми первыми своими словами, вот первое, что звучит из уст Наимени, она напоминает им о самом дорогом, что было в жизни каждой из ее снох. Она напоминает им о доме матери. В самом начале 8 стиха она говорит, «Пойдите, возвратитесь каждая куда? В дом матери своей». В доме матери обычно жили маленькие дети. Вот когда ребенок рождался, пока его мать вскармливала, в древние времена вскармливали более долгое, более продолжительное время, средний срок составлял около 3 лет. Так вот, вначале дети все росли в шатре матери, в доме матери своей. И девочки продолжали расти в доме матери своей, в ее шатре, и дольше, даже когда они вырастали, в более старшем возрасте, вплоть до замужества. Так что у Руфи и у Орфы с домом матери было связано все их детство, все самые лучшие воспоминания о прошлом. И Наимень как бы говорит им, вспомните все это, вспомните свое детство, вспомните, как много вас связывает с вашими родителями, вспомните, как много вас связывает с вашей страной, вспомните, как много вас связывает с вашей культурой, которую вы впитали с самого раннего детства, когда вы только начинали ходить и говорить, вспомните все это и вернитесь. Вспомните, как вам хорошо было в прошлом, и вернитесь обратно. То есть Наимин как бы говорит им: подумайте, как вы сможете жить без своих родителей. Если вы хотите уйти со мной в Израиль, то вы должны будете отделиться от самых дорогих вашему сердцу людей. Представьте себе, как вас сильно будет тянуть обратно. Ни для кого не секрет, что даже сейчас у некоторых женщин есть такой порог. Когда в семье что-то не ладится, когда они уже выходят замуж, и в их семье что-то не ладится, куда они бегут? К матери, совершенно верно. Вот та же самая опасность подстерегала и Руфь с Орфой. Если они столкнутся с трудностями в Израиле, они обязательно с ними столкнутся. Куда им захочется вернуться? В дом матери своей. Готовы ли они преодолеть это искушение? С домом матери, как мы сказали, связана определенная культура, которую человек впитывает с детства. Для Руфи и Орфы это была культура Моава, культура их народа, языческого народа. Готовы ли Руфь и Орфа расстаться со своей культурой? Некоторые люди ставят культуру чуть ли не наравне со Священным Писанием. Для некоторых людей христианство – это культура, в которой они выросли. И не более того. Некоторые люди считают, что они должны сохранять культуру своих родителей или предыдущих поколений любой ценой во что бы то ни стало. Это для них становится самоцелью. Но это неправильно. Если бы Священное Писание требовало сохранять свою культуру, ни один человек никогда бы не обратился к Богу. Потому что все бы придерживались своей культуры, языческой культуры. Священное Писание должно изменять культуру, а не приспосабливаться к культуре. Если бы только это не было так, мы бы до сих пор во всем мире видели рабство. Но Священное Писание постепенно изменило эту мирскую культуру. Священное Писание информирует культуру и влияет на нее, а не наоборот. Так вот, Наимин говорит им: вспомните вашу культуру. Она вам дорога, вы в ней выросли. Каждая деталька этой культуры, ваши связи в обществе, то, как вы привыкли общаться с людьми вокруг себя, ваш дорогой язык, хотя этот язык и был близок к ветхозаветному ивриту, очень близок, так что человек, зная ветхозаветный иврит, может читать на моавитском. Я сам читал моавитский камень на моавитском языке и понимал, зная еврейский язык. Так вот, хотя эти языки и были близки, но все-таки это как русский и украинский. Все-таки это ваш язык, это родное наречие. Когда украинцы сейчас слышат, некоторые у нас здесь проживают в городе, когда они слышат свою рідну мову, я, может быть, неправильно произношу это, вот, но у них расплывается лицо в улыбке. Так вот, Наимин как бы говорит им: вспомните все это, вспомните свою культуру. Сможете ли вы с ней расстаться? Наконец, вернувшись в дом матери, Руфь и Орфа смогут начать все сначала. Наимин говорит им: вы вернетесь в дом своей матери, и, может быть, вы снова выйдете замуж за кого-нибудь из своего рода. Вам никуда не надо будет идти. Зачем вам искать счастье где-то в чужой стране, в чужой для вас стране? Вернитесь обратно, и вам ничего не нужно будет менять. Наверняка вы найдете себе мужей. Снова, взгляните на 9 стих, «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». Если для вас дорога вот эта культура, и вы не хотите с ней расстаться, вернитесь и будьте там. Итак, Наимин напоминает своим снохам с самого начала о самом дорогом, что было в их жизни, о доме матери и обо всем, что с этим было связано. И она говорит им: вспомните, как вам хорошо было в прошлом, и вернитесь. Так и сегодня. У многих людей стоит та же самая проблема. Для многих людей их родители стоят выше Божьего Слова. Если родители скажут: тебе не нужен Христос, они не пойдут ко Христу. Если родители скажут: не ходи в эту церковь, они не пойдут в эту церковь. И ничего страшного, что там, может быть, возвещается истина. Они боятся отступить от своих родителей, выйти из-под их крыла. Они боятся навлечь на себя немилость родителей. Для некоторых людей самоцелью является их родина, страна, город. Они боятся географически оторваться от дома матери. Для других людей, как мы сказали, уже важна их культура. Они боятся потерять культуру, в которой жили их родители, культуру их предков. Все это связано с домом матери. Однако что говорит Христос? Христос говорит, Луки 14 глава 26 стих, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может». Невозможно. Нельзя совместить. Не может быть моим учеником. И то же самое, в принципе, говорит своим снохом Наимень в этом тексте. Конечно, под ненавистью Христос не подразумевал какую-то эмоциональную ненависть, что нужно содрогаться при мысли о родителях или не нужно их любить. Нет. Он говорил, что нельзя ставить родителей, дом своей матери, свою культуру, свою родину или что бы то ни было выше Христа. По сравнению с нашей любовью и преданностью ко Христу, даже любовь к самым близким людям должна быть подобна ненависти. Она не идет ни в какое сравнение. Христос должен быть бесконечно выше. Так вот, дорогой друг, позволь обратиться к тебе. Если ты ставишь на первое место дом своей матери, дом своего отца, то мы говорим тебе вместе с Наиминью, возвратись, не иди к Богу, потому что твой приход к Богу будет ненастоящим. После того, как Наиминь отговаривает своих снох в первый раз, они слушаются ее или нет? Нет, они не слушаются, они преодолевают это искушение. Они решают не послушать ее и пойти вместе с ней в Израиль. Смотрите конец 9 и 10 стихи. «Но они подняли вопль и плакали, и сказали, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». И так они преодолели первое испытание. Тогда Наиминь называет им вторую причину, чтобы не обращаться к Богу. Вторая причина, чтобы не обращаться к Богу. Подумайте, как вам может быть плохо в будущем. Первая причина была, вспомните, как вам было хорошо в прошлом. Вторая причина, подумайте, как вам может быть плохо в будущем. Мы увидим это в стихах с 11 по 14. Взгляните на этот текст. С 11 стиха. Наиминь же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть еще мне надежда, и даже если бы я эту же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Наиминь прямо утверждает об очень серьезной опасности, об очень серьезной проблеме, с которой ее снохи обязательно столкнутся. Она прямо говорит, что если ее снохи пойдут за ней, то у них практически нет шансов на замужество. Практически нет шансов на замужество. Они из языческого народа, и в Израиле всегда относились к чужеземцам с подозрением. Ну и в отношении них даже были специальные распоряжения. Помните, мы говорили об этом в прошлый раз. Никакой аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. Так что, скорее всего, израильтяне не будут брать их в жены. У самой Наимини не осталось больше сыновей, которые могли бы взять их в жены. Наимини здесь намекает на древний обычай. Обычай, согласно которому, если умирает муж у снохи, то его ближайший родственник, как правило, брат, родной брат умершего, должен был взять его жену в свой дом. Так вот, Наиминь говорит, что у нее нет больше сыновей, которые могли бы исполнить эту обязанность, этот закон и позаботиться о вдовах. И поэтому эти люди, эти женщины, Орфа и Руфь, они стоят на пороги очень серьезного решения, очень серьезной проблемы. Они стоят перед лицом очень серьезной проблемы. Они навряд ли имеют шанс повторно выйти замуж. Что это значит? Это значит, что они практически обречены на одиночество. Это значит, что о них будет некому позаботиться. Вдова в древние времена, в древнем мире была самым незащищенным человеком. Ее могли угнетать, ей могли помыкать. Женщине вообще было трудно найти какую-то работу. Даже замужней женщине было трудно найти работу. Чаще всего семьи обеспечивали мужчины. Мужчины работали и приносили деньги в семью. Женщины занимались работой по хозяйству. Так вот, ей трудно будет устроиться куда-то. Она не сможет зарабатывать столько, чтобы содержать свою семью. И мы увидим, что дальше в этой истории так и произойдет. Они будут вынуждены пойти и побираться, просить милостыню. Но мы увидим это, когда дойдем до второй главы. Так вот, этот вопрос стоял очень остро. И когда она будет стареть, ей будет очень тяжело. Она будет одна, Наимин уже умрет к тому времени, и она останется одна. И вот Наимин говорит об очень серьезной проблеме. Если вы пойдете за мной, вряд ли у вас будет шанс создать семью. Сейчас тоже вопрос создания семьи является очень болезненным. Перспектива на всю жизнь остаться одному, одинокому или одиноким, многих пугает. Но в те времена это был даже не просто вопрос предпочтения, это был вопрос выживания. Так вот, когда Наимин уговаривает своих снох вернуться обратно, не ходить в Израиль, она не просто разыгрывает сцену. Это был не просто условный обычай такой, вы знаете, как в русской культуре принято. Русский человек несколько раз должен отказаться от подарка. Это формальность. Вот когда приходит какой-то человек и предлагает ему: «Слушай, я знаю, что у тебя проблемы в семье, у тебя нет денег, вот я хочу тебе помочь, вот возьми». Русский человек как поступит? «Не-не-не, что ты, не, ни в коем случае». Но значит ли это, что ему не нужны эти деньги? Нет. Более того, это не значит даже, что он их не хочет. Он очень хочет, но он скажет «нет», потому что ему не позволяет как-то его воспитание, его культура, он считает это зазорным для себя. Но это формальная такая сцена, формальный обычай. И все русские люди знают, как его преодолеть. Нужно продолжать настаивать. Второй, третий раз, с третьего раза точно возьмет. Так вот, Наимин не разыгрывает какую-то сцену. Она не устраивает просто какой-то формальный такой вот обряд, формальный диалог. Ну, типа, надо для приличия отказаться. Вы хотите со мной пойти, вы хотите меня поддержать? Ну, нет, я не стою того. Да ну ладно, не надо. Ну, может быть, в другой раз. Нет, она им говорит об очень серьезных жизненных вопросах, о проблемах, с которыми они неминуемо столкнутся, если они захотят обратиться к истинному Богу. Это была суровая реальность. Им приходилось выбирать между Богом, а обращение к Богу в древнем мире непременно связывалось с присоединением к его народу. Мы будем, опять же, еще в следующие разы об этом говорить. Так вот, им приходилось выбирать между Богом и перспективой замужества, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Между Богом и хлебом насущным. Между Богом и защищенностью. Сегодня тоже есть люди, у которых все христианство заканчивается, когда дело доходит до создания семьи или до вопросов материального благосостояния. Как только дело доходит до создания семьи, они тут же закрывают глаза на Божьи заповеди и женятся на неверующих, или выходят замуж за неверующих. Или же они, создав семью, выпадают из служения, а потом и вообще пропадают из церкви. Ну как же, надо же побольше заработать, как-то получше обустроить свой уют дома. Или они с головой уходят в работу и бизнес, так что им не остается времени на служение, ни на изучение Божьего Слова. Может быть, и для вас тоже главный приоритет в жизни – выйти замуж или жениться. Я знаю, что некоторые люди и сегодня приходят в эту самую церковь, в которой мы с вами сейчас находимся, для того, чтобы найти здесь спутника жизни или спутницу жизни. Я знаю об этом, потому что с этим приходится сталкиваться периодически. Это не одна ситуация, не один случай. Такое есть. Некоторые люди и сегодня, возможно, кто-то из здесь присутствующих пришел сюда для того, чтобы здесь найти спутника или спутницу жизни. Тогда мы говорим вам вместе с Наиминью. Подумайте, как вам может быть плохо в будущем, и не обращайтесь к Богу. После того, как Наимин отговаривает своих снох во второй раз, одна из них, Орфа, понимает серьезность сказанного и решает, что сделать? Вернуться. Взгляните на 14 стих. «Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею». Руфь выдерживает и этот экзамен. И тогда Наимин называет ей третью причину, чтобы не обращаться к Богу. Третью причину, чтобы не обращаться к Богу. «Посмотри, например, других». Посмотри, например, других. Взгляните на 15 стих. «Наимин сказала Руфи: вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Посмотрите, что она делает. Она показывает ей на других людей. Например, людей, которые ей были знакомы, которые были ей близки. И она говорит, вот посмотри, как они делают. Посмотри, как сделала твоя невестка Орфа. Вот посмотри, она же рядом с тобой. Она в таких же обстоятельствах, в такой же ситуации. Вот какое решение она приняла. Не хочешь ли ты поступить так же, как и она? Вот она возвратилась к народу своему и своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Пример других людей – это очень сильный фактор. И он для многих является препятствием для того, чтобы обратиться к Богу. Я вспоминаю яркий пример из своей собственной жизни. Пример, за который мне стыдно, но в то же самое время такой поучительный пример. В детстве мне было лет 9, если память мне не изменяет. Я не умел плавать. Но некоторые из моих друзей уже умели. И так вот, мне перед друзьями было как-то стыдно признаться, что я не умею плавать, и поэтому я врал им и говорил, что я тоже умею плавать. И вот как-то мы поплыли на турбазе, поплыли на лодке, на шлюпке, и остановились посередине какой-то реки. Мы сначала собирались переплыть на другую сторону. Небольшая река, небольшой рукавчик такой. Мы собирались переплыть на другую сторону, я не подозревал, что придется купаться. Вот. Ну, а друзья вдруг стали говорить, давайте сейчас отсюда прыгнем и доплывем до берега. Ну, и они на меня смотрели тоже выжидательно так. Ну, ты же тоже умеешь плавать, давай, прыгай. И вот они прыгнули, поплыли. Ну, и что мне оставалось делать? Гордость пересилила. Я прыгнул, ну, думаю, донырну. А сейчас потихонечку под водой вот так вот проплыву. И там уже около берега будет мелко, я там встану, все будет нормально. Вот, нырнул. Плыву, плыву, гребу, гребу, воздух заканчивается, я чуть-чуть так голову поднимаю, смотрю над водой, и вдруг смотрю, что я плыву совсем не в ту сторону. Каким-то образом я развернулся под водой, я разворачиваюсь, тогда начинаю плыть в ту сторону. И вот после того, как несколько таких вот попыток я предпринимаю, чтобы все-таки причались куда-то поближе к берегу, я понимаю, что я не могу этого сделать. И тогда как-то наступает такая мысль, наверное, это все. И любопытно становится, а что дальше? Ну и потом, дальше, что я помню, следующее, это я уже был на берегу, через колено у какого-то мужчины, из меня вытекала вода, вот. Ну и я только сказал, вы только папе не говорите. Вот. Ну вот так вот благополучно достаточно для меня закончилось следование чужому примеру. Но для многих людей это заканчивается трагедией. Для многих людей... Пример других людей, нежелание выделяться среди толпы, нежелание поступить не так, как это принято в своей компании, для многих это становится решающим препятствием на пути к Богу. В религии очень многие люди приходят к Богу в толпе, потому что они не желают выделяться, но потом они точно так же и уходят от Бога в толпе. Для них очень большую ценность представляет мнение окружающих. Вспомните, как много людей выходило на покаяние во время массовых евангелизаций в 90-е годы. Помните, это были тысячные стадионы, и по сообщениям некоторых миссионерских организаций, по их статистике, вся Россия должна была покаяться уже несколько раз. Но ничего подобного не произошло. Это были псевдообращения. Это люди в толпе выходят и в толпе уходят. Возможно, и вы ориентируетесь на толпу. Возможно, вы ориентируетесь на то, что о вас скажут люди. Ваша компания, друзья детства. Помните, как в известной песне, «Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить, тебе одной меня судить», да? Вот некоторые люди так и живут, как бы отчитываясь только перед этой своей командой молодости. Они выросли с этими людьми во дворе, они выросли с ними, может быть, учились вместе в школе, в институте, и теперь они ни в коем случае не пойдут в церковь, потому что на них косо посмотрят, покрутят у виска и скажут, да ты что, куда ты пошел? Тогда, если вы такой человек, мы говорим вам вместе с Наиминью, посмотрите на других и не ходите за Богом, потому что ваше обращение будет ненастоящим. Итак, Наиминь назвала три причины, чтобы не обращаться к истинному Богу. Вспомните, как вам хорошо было в прошлом. Подумайте, как вам может быть плохо в будущем. И посмотрите на других людей. Если эти причины способны вас остановить, то обязательно остановитесь. Не приходите к Богу, потому что в противном случае Ваше обращение будет не настоящим. Вы будете обманывать сами себя и обманывать окружающих людей. Вообще, Писание нигде не опускается до того, чтобы начать завлекать людей красивыми обещаниями. Бог нигде не пытается, обещая земные блага и безгорестную уютную жизнь и хорошую компанию, зазывать в Царство Божье людей, которые всем сердцем своим и всею душою своей и всей крепостью своей любят себя и свое земное счастье. Напротив, Господь везде говорит примерно то же самое, что Наимень сказала своим снохам. Луки 14 глава 26 стих мы уже читали. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит всего самого дорогого, что у него есть, кто не поставит меня выше отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот просто не может быть моим учеником. Он может приходить в церковь, он может участвовать в богослужениях, он может петь в хоре, он может быть где угодно, он может быть общаться в верующей компании. Единственное, чего он не может, быть учеником Христа». Есть много людей, которые обманывают себя, но на самом деле не являются подлинными, возрожденными христианами. Христос говорит: «Посмотри на себя, ты любишь вот это больше, чем меня. Не можешь быть моим учеником». Христос продолжает, 14 глава Луки, 27 стих: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Посмотрите, что говорит Христос. Он говорит о человеке, который уже идет за Ним. Он находится в толпе учеников. Когда ученики, воспев, пошли на гору, этот человек вполне мог воспеть вместе с ними. Этот человек может петь во время общих служений. Этот человек может открывать Библию и читать ее. Он может быть в толпе учеников Христа. Он уже идет за Мною, говорит Христос. Но вот одна маленькая проблемка. Не несет креста своего. Что это значит? Что такое нести крест? Что является крестом? К сожалению, это понятие стало выхолощенным в наше время во многом благодаря таким морализаторским проповедям некоторых христиан, морализаторскому подходу к Священному Писанию. Для многих людей, многие люди уже привыкли к тому, что «ну, у меня проблемы в семье, муж вот совсем не слушает меня, ничем не интересуется, он вот только сидит и смотрит телевизор, ему до меня нет дела». И ему говорят: «Это твой крест». Или другой говорит: «Знаешь, вот со всеми людьми могу найти контакт, только с тещей не могу, но она такая плохая, ну никак рядом с ней находиться даже рядом не могу». И так глубокомысленно, посмотрев на него, сочувствующе покачав головою, ему иногда говорят: «Ну что ж, твоя теща – это твой крест». Дорогой друг, теща – это не крест. Ты даже не представляешь себе, что такое крест, если ты думаешь, что теща – твой крест. Если тебе когда-то доведется оказаться на кресте, это станет для тебя большим сюрпризом. Крест далеко не теща. Крест – это орудие смерти. Крест – это орудие пытки. Крест – это орудие казни, которое причиняет невыносимые мучения на протяжении часов. Некоторые люди на протяжении нескольких дней умирали на кресте. Это тяжелая мучительная смерть, и причем это не просто наказание, как, знаете, плетью кого-то выпороть. Это наказание, которое имеет определенную цель. И все знают, что цель этого наказания – смерть. И вот Христос говорит: «Кто не несет креста своего и следует за Мною, не может быть Моим учеником». Он может петь, он может читать, он может говорить христианским наречием, на христианском жаргоне, используя христианские словечки. Он может приходить каждое воскресенье в церковь. Единственное, чего он не может делать, не может быть Моим учеником. Христос говорит: «Если ты не взял своего креста, орудия своей собственной смерти, и если ты не идешь к месту этой смерти, если ты не готов даже жизнь свою отдать ради Христа, если когда тебе придется выбирать между отречением Христа и смертью, ты не готов выбрать смерть, но остаться верным Христу, не можешь быть Моим учеником», говорит Христос. Христос никогда не относился к вопросу обращения легкомысленно.
Христос никогда не завлекал людей за Ним следовать. Он никогда не устраивал рекламных кампаний. Он никогда не вывешивал больших транспарантов и лозунгов и не говорил: «Вы знаете, если вы придете ко мне, вам будет так хорошо! Я решу все ваши проблемы!» Напротив, Христос подчеркивал другую сторону. Христос никогда не поступал, как современные телеевангелисты. Скорее всего, ни от одного телеевангелиста вы не услышите проповедь такого содержания. Дорогие друзья, я вам назову несколько причин, почему вам не нужно обращаться к Богу. Скорее всего, все будет наоборот. Люди будут пытаться завлекать людей в церковь, но Христос так не поступает. Напротив, Он серьезно относится к обращению к Нему. И Он говорит: кто подходит к этому легкомысленно, тот глуп. Евангелие от Луки, 14 глава, 28-30 стихи. Христос говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее?» То есть для того, чтобы до конца достроить эту башню. «Дабы, когда положит основание, не сможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Христос подчеркивает: прежде чем последовать за Мною, прежде чем обратиться ко Мне, сядь и вычисли издержки. Имеешь ли ты, что нужно для того, чтобы закончить то, что ты начинаешь? Представь себя на месте строителя. Ты заложил фундамент, потратил огромные деньги, а у тебя нет денег, чтобы закончить. Ты и так потратил все. И ничего не получил из этого. И окружающие все будут смеяться. И Христос говорит: так же будет с тем, кто относится к обращению легкомысленно. Ты сейчас примкнул к христианам. Ты сейчас начал посещать христианскую церковь. Возможно, ты даже видимым образом исповедовал свою веру в водах крещения. Но ты не посчитал, имеешь ли ты, что нужно для завершения этого пути. Действительно ли Христос для тебя дороже всего? И вот ты уже от чего-то отказался. Ты начал поступать по уставу церкви, ты отказался от каких-то вредных привычек, от мирской компании, от удовольствия этого мира, где-то там столкнулся с непониманиями, с насмешками, даже еще из своего кошелька десятину отдаешь. Ты уже так много потерял, ты уже так от многого отказался и ничего не приобрел, потому что на самом деле Христос знает, что невозрожденный ты человек. Для тебя что-то другое дороже Него. Рано или поздно ты отступишь от Него, рано или поздно этот путь закончится, и твои друзья, неверующие, будут подтрунивать над тобой и говорить: «Ну что, монах, доигрался? Мы с самого начала тебе говорили, не надо было туда ходить, пойдем с нами в нашу компанию». Эх, монах, сядь прежде и вычисли издержки. Имеешь ли ты, что нужно для завершения строительства? Или Христос говорит, Луки 14 глава, 31-32 стихи о том же самом. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Здесь уже ситуация не просто потери финансового благосостояния, здесь ситуация жизни и смерти. Война, на него идет более сильный противник, ты рискуешь потерять свою жизнь. А что, если будут гонения? Ты столкнешься с очень серьезными проблемами. Посчитай, сядь и посоветуйся прежде, как говорит Христос. Идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде. Сядь и посоветуйся прежде. Взвесь все за и против. Прими решение осознанно. Действительно ли ты готов выйти на войну, где ты можешь потерять свою жизнь? Действительно ли ты готов стать христианином? А христианство – это именно такая война. Это неприятная прогулка по саду. Это война, где люди теряют жизни, где есть самые настоящие жертвы. И Христос заканчивает такими словами, Луки 14, глава 33 стих. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И много еще есть подобных текстов Священного Писания. Я из-за недостатка времени не буду их зачитывать, но Писание полно подобных предупреждений. Писание говорит, что если человек вступил на путь следования за Господом, примкнул к Божьему народу, примкнул к Божьей церкви, но потом отступил, то последнее для него бывает хуже, чем первое. То есть то, где он окажется, будет гораздо хуже, чем его состояние до обращения ко Христу. 2 Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». То же самое было бы с Руфью и Орфой. Если бы они пошли в Божий народ, в Израиль, если бы они решили присоединиться к Божьему народу, и там уже, находясь в этом святом сообществе, они приняли решение вернуться обратно, последнее было бы для них хуже, чем первое. Поэтому Неемия предостерегает их так серьезно и говорит им о важности и серьезности этого решения. И, как я уже говорил, есть много подобных текстов Священного Писания, я не буду зачитывать их все. Итак, как поступает Руфь? Руфь выслушала все, что сказала Неемия. Она выслушала все три причины, чтобы не обращаться к истинному Богу. Она взвесила все за и против. Она вычислила все издержки и посчитала, сможет ли она построить башню. Она подумала и посоветовалась, в силах ли она вести войну, рискуя потерять жизнь. Она не возлюбила себя и даже свою семью, и даже свою жизнь больше, чем Бога и его народ. Она отрешилась от всего, что имела, и сказала, взгляните на 16 стих, «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Это исповедание ее веры. Это очень важные стихи. Они настолько важны, что мы будем подробно говорить о них в следующий раз. Мы будем в следующий раз говорить об исповедании Руфи. В Библии есть много исповеданий веры. Вот одно из таких исповеданий мы находим в этих стихах. Это будет не в следующее воскресенье у нас хлебопреломление, но через одно воскресенье, если Господь позволит, на утреннем собрании. Мы будем изучать эти стихи и увидим много важных уроков в этих стихах. Так вот, после этих слов, когда Руфь уже твердо исповедовала свое решение следовать за Господом, Неемия перестала уговаривать Руфь вернуться обратно. Теперь она поняла серьезность намерений Руфи и была готова поддерживать ее в их общем пути в Израиль. Взгляните на 18 стих. Неемия, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Итак, в заключение мы сделаем некоторые выводы. Как истины этой проповеди могут применить разные группы людей, присутствующие в нашей церкви? Если вы уже обратились ко Христу, если вы уже приняли это серьезное решение, не возлюбили самой жизни своей, но предпочли Христа своей жизни, то знайте, что привлекать людей к Богу всеми правдами и неправдами, давать им красивые, но не библейские обещания, привлекать им каким-то внешним блеском, пышностью и торжественностью богослужения – это не самое благородное занятие. Церковь никогда не должна видеть своей главной задачей привлечение как можно большего количества людей любыми средствами. Значит ли это, что никакой настойчивости и никаким уговорам вообще нет места при благовестии? Конечно, нет, не значит. Мы видим в Священном Писании примеры и настойчивости, и уговоров. Например, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 11-12 стихи, Павел говорит: «Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих, Павел говорит: «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Итак, есть место и уговорам, и настойчивости, и призывам. Но настойчивость и уговоры должны быть связаны с сообщением истины. И эта истина кого-то будет сама собой привлекать, а кого-то будет отталкивать. Как говорит Павел, для одних вы будете благоухание живительное на жизнь, а для других истина Евангелия будет благоуханием смертоносным или запахом смертоносным на смерть. Но если ваше свидетельство такое, что оно никого не способно оттолкнуть, то, скорее всего, вам нужно задуматься, а есть ли в этом свидетельстве истина? Есть ли в этом свидетельстве полное библейское Евангелие, если оно никого не отталкивает? Апостол Павел говорит, что для некоторых людей его благовествование обязательно будет запахом смертоносным на смерть. Кого-то оно будет отталкивать. И лишь некоторых оно будет привлекать. Итак, настойчивость и уговоры должны быть направлены на то, чтобы сказать истину, а не на то, чтобы всех привлечь и всем понравиться. Это если вы уже обратились ко Христу. Для вас такой урок. Если же вы еще не обратились ко Христу, если, слушая эту проповедь, вы поняли, что вы не приняли такого серьезного решения, как говорилось об этом сегодня, то знайте, что какой бы ни была ваша внешняя жизнь, далеко не все в порядке. Вы можете приходить на богослужение, вы можете даже участвовать во внешних формах нашего служения и при этом не быть спасенным, и при этом оставаться грешником, и при этом знать, что над вами висит меч Божьего гнева. Но в то же самое время вы должны знать и о том, что Бог вас настолько возлюбил, что призывает вас прийти к Нему. Он отдал ради вас своего собственного Сына Иисуса Христа. И Иисус Христос, будучи Богом, умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Сам Бог понес эту жертву ради вас. И Бог обещает простить вас и спасти от ада, если вы с искренней верой раскаетесь в своих грехах и примете его. Но прежде вспомните, как вам хорошо было в прошлом. Подумайте, как вам может быть плохо в будущем. Посмотрите на других людей. И если все это вас не останавливает, тогда идите, спешите ко Христу. Будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вновь напоминаешь нам о Твоей истине и о том, что следование за Тобой – это не просто какое-то социальное или культурное мероприятие, но что это серьезное решение, которое касается всех сфер жизни, которое затрагивает наше земное благополучие и ставит нас порой перед серьезными проблемами, перед серьезным выбором. Помоги нам не возлюбить ничто больше Тебя. Помоги нам не поставить выше Тебя ни своих родителей, ни свою культуру, ни уют своего дома, ни желание создать свою семью. Помоги нам не поставить выше Тебя ни желание материального благосостояния, ни желание быть принятым в этом обществе и быть такими, как все. Помоги нам не возлюбить даже самой своей души, но помоги возлюбить Тебя всем сердцем и всей душою и всей крепостью и всем разумением своим. Помоги нам следовать за Тобою верно и осознанно и всею своей жизнью служить Тебе среди Твоего народа. Помоги нам нести эту важную, серьезную, строгую весть людям вокруг нас, чтобы и окружающие люди могли услышать весть о спасении и о Твоей любви, и о Твоих строгих требованиях, и о Твоей благодати, которая помогает принять верное решение и последовать за Тобою. Мы просим обо всем этом во имя Христа. Аминь.